Александр Григорьев, Иван Калита как принцип. Введение, постановка проблемы. Феномен стремительного возвышения Московского княжества, начавшийся в первой половине XIV века, традиционно занимает центральное место в отечественной историографии. Классическая парадигма, сформированная трудами В. О. Ключевского, С. М. Соловьева, А. Е. Преснякова и развитая в XX веке Н. М. Карамзиным в интерпретации советских исследователей, С. Б. Веселовским, Л. Черепниным и А. А. Зиминым, объясняет собирание земель комплексом взаимосвязанных факторов, выгодным географическим положением, политической ловкостью и династической активностью московских князей, поддержкой церкви и, в конечном счете, военной силой. Однако детальный анализ источников XIV-XV веков выявляет эмпирические слабости этих объяснений, оставляющие без ответа ключевые вопросы о механизмах и первичных стимулах экспансии. Данное исследование предлагает рассмотреть процесс не через призму политической воли или идеологии, а как системную финансово-долговую операцию, основанную на принципе, впервые последовательно примененном князем Иваном I Даниловичем Калитой 1325-1340. Этот принцип – превращение долговых обязательств и фискальных прав в инструмент территориального контроля, становится структурной основой российского государства на последующие 6 столетий. Параграф 1. Традиционные объяснения собирания земель и их эмпирические слабости. Традиционная историография предлагает три главных объяснительных модели возвышения Москвы – военную, дипломатическую и идеологическую. Каждая из них, будучи взята в качестве основной, сталкивается с непреодолимыми противоречиями при сопоставлении с данными летописей и актового материала. Военная сила, как главный фактор, оказывается несостоятельной для периода становления московской гегемонии. До Куликовской битвы 1380 года Московское княжество не обладало ни количественным, ни качественным военным превосходством над своими основными соперниками. Тверское княжество в первой трети XIV века было объективно сильнее, о чем свидетельствует успешная оборона Твери от Ордынско-Московской рати в 1375 году. Рязанское княжество долгое время сохраняло военную автономию. Даже относительно слабый Суздальско-Нижегородский удел не был присоединен силой, а вошел в состав владений Москвы через династический брак только в конце XIV века. Более того, ключевые территориальные приобретения раннего периода, такие как Галич, Углич, Белоозеро, были получены московскими князьями без видимого применения военной силы, что фиксируется в духовных грамотах и летописных записях. Следовательно, тезис о военном доминировании Москвы как двигателя собирания является анахронизмом, проецирующим реалии конца XV-XVI веков на более ранний период. Дипломатическая ловкость и династическая политика, часто упоминаемые как собирание миром, также не дают исчерпывающего объяснения. Хронология событий показывает, что передача уделов Москве часто происходило в обстоятельствах, которые сложно описать как добровольные акты братской любви или дальновидной политики. Например, присоединение Галицкого и Угличского княжеств при Иване Калите, согласно поздним летописным сводам, например, типографской летописи, оформлялось как купля. Однако характер этих сделок не соответствует рыночным отношениям того времени. Удельные князья не были экономическими субъектами, свободно продававшими свои вотчины. Более правдоподобным, как указывает А.А. Зимин в работе «Феодальная государственность и русская правда» 1965. Представляется объяснение этих купель как погашение крупных долговых обязательств удельных князей перед московской казной или как компенсации за военную и политическую поддержку. Таким образом, дипломатия выступала не самостоятельным фактором, а оболочкой для финансовых операций по урегулированию долгов.